Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 20 июня. Мы говорим сегодня вот о чем. Вчера вечером украинский генштаб сообщил об активизации российской армии на Торецком направлении. По данным ведомства, агрессор 6 раз пытался прорваться восточнее села Пивничное к востоку от Торецка. А уже днем сегодня генштаб сообщил о новой атаке армии России вблизи Шумов и Нью-Йорка. Это все населенные пункты вокруг Торецка. Бой этот, как отметили в ведомстве, по состоянию на 11.00 продолжался. Спикер же прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева в комментарии «Суспільне Донбас» заявила сегодня, 20 июня, что армия России также в 8 утра обстреляла Торецк, роскошное и железное, вероятно, из артиллерии и с помощью авиабомб. Я напомню, что вчера проект Deep State сообщал о прорыве обороны вооруженных сил Украины в районе Пивничного к востоку от Торецка. Также у агрессора в этот день аналитики зафиксировали продвижение и к югу от города в районе Александрополя. Возможно, это может означать решение Кремля начать штурм города Торецк. В студии поговорим сегодня о том, почему Россия решила атаковать Торецк именно сейчас. Что сейчас происходит на окраинах села Пивничный, которое прикрывает Торецк, и что даст агрессору возможный захват этого города. С нами сегодня будут офицер 12-й бригады спецназначения АЗОВ Нацгвардии Украины с позывным «Равлык» и военный эксперт, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-17 годах Владислав Селезнев. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши Вайбер и Телеграм. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если вы этого еще не сделали. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это сейчас. Сначала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке, по данным Генштаба, российские военные продолжают атаковать Раздоловку. В направлении Часов-Яра агрессор продолжает атаковать Ивановское и Калиновку, западный край Донецка. На Авдеевском участке за сутки российские военные были очень активны, сообщает Генштаб. Атакованный район Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки 1 и Таненьково. На Маринском участке бои идут под Победой, Георгиевкой, Константиновкой и Поросковьевкой. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке войска РФ атаковали возле Степовой Новоселки, Песчаново, Стельмаховки и Тернов. На Лиманском участке, по данным Генштаба, было затишье. На юге Донецкой области агрессор пытается выбить защитников с позиций в урожай.
Ну и вот как сейчас выглядят атаки на канал Северский Донец, Донбасс, в Калиновке. Это подступы к городу Часов-Яр. Видео снято 21-м отдельным мотопехотным батальоном «Сармат». На нем несколько боевых машин пехоты, которые силы обороны поразили на подъезде к переправе. Канал Северский Донец, Донбасс представляет трудность для армии Российской Федерации. Как мы видим, хотя атаки на Часов-Яр начались еще весной этого года, все бои происходят за каналом на его вот восточной стороне. В восточных микрорайонах города Часов-Яр под названием «Новый канал», а прорваться в город россиянам не удается. Силы обороны все чаще пробуют сбивать крупные беспилотные летательные аппараты FPV-дронами. Успешный такой вылет показала группировка войск «Хортиса». На кадрах маленький дрон таранит беспилотник «Зала». «Зала» — это дрон-разведчик. На нем опознавательный знак российской тактической группы «Север». Сейчас военные аналитики говорят о том, что такие тараны — это уже новый вид противовоздушной обороны. Вот мы видим, как сейчас FPV-дрон приближается к российскому беспилотнику «Зала». Он часто очень используется на линии фронта. И вот происходит поражение его. Такие вот новые технологии. Дроны воюют с дронами. К нам по связи присоединяется офицер 12-й бригады Нацгвардии АЗОВ с позывным «Равлык». Здравствуйте, рады, что вы с нами.
Витаю вас.
Недавно США сняли запрет на предоставление военной помощи АЗОВу. Очень долго действовал этот запрет, но это главное, о чем мы хотим поговорить с вами сегодня. Расскажите нам, что меняет вот это вот разрешение на применение американского оружия для АЗОВа. Ну и как в прошлые годы отразился запрет, да, на это применение? У вас его не было, я так понимаю, вообще.
Ну, на даний момент ще нічого не рішено, тому що ми чекаємо голосування в Конгресі, яке буде згодом. На даний момент ми надіємося тільки на свої сили, але вже будемо готові прийняти нове західне озброєння в лави нашої бригади. Так, раніше ми не получали озброєння ніяке з Європи, з США, тому в Маріуполі ми зустріли ворога на, скажімо так, радянській техніці, яка була частково модернізована нами ж. Тому будемо чекати, надіємося на бронетехніку, надіємося на засоби радіоелектронної боротьби, також артилерійські системи і артилерійські радари, які нам допоможуть в контрбатарейній боротьбі.
А розкажіть об этой процедуре. Ви говорите, що Конгрес должен утвердить, да, вот это вот снятие запрета на поставку АЗОВ оружия. Хто сейчас одобрил вот эту поставку, да? Ну какая процедура? Чего вы ожидаете? Как долго это может затянуться?
Цілком точно я не знаю, але вже є деякі домовленості, тобто багато хто із західних партнерів вже зняли, так би мовити, заборону на отримання нам західного озброєння. Точніше, вже я не скажу, це вже займаються дипломати цим питанням, тому будемо чекати вже результатів вже дипломатичних груп.
А ви от озвучили, да, чого більше всього ждете? Можете ще чуть-чуть повторити, да, яке американське оружие, ну, от мечтають вже отримати в Азові, дуже його ждуть непосредственно, чего не хватает. Вы же знаете номенклатуру, да, что предоставляется другим бригадам вооруженных сил Украины?
Достовірно точно ми не знаємо, що ми отримаємо. Тобто це вже буде видно із наявних, напевне, на складах і вже поставки нам. Ну, ми очікуємо, перш за все, це артилерійські системи, бронетехніку, як колісну, так і гусяничну. Також боєприпаси, це нічні засоби для піхоти, це так само машини евакуації, машини гусеничні, також контрбатарейні радари. Це те, що нам зараз необхідно, і те, що посилить нас як бригаду.
17-го года, если я не ошибаюсь, действовал запрет на поставку западных образцов вооружения Азову. С чем вы это связываете? Что вообще происходило тогда? Ну и что изменилось сейчас, как вы думаете?
Ну, на той час, як ви всі знаєте, бригада створювалась, тоді ще батальйон, це з добровольців, були різних, з різних субкультур та різних шарів населення військовослужбовці. От, тому були деякі, там, скажімо так, люди із різних субкультур, які в медіа виклали не більш некоректні фотографії, які призвели до такої ситуації, про що Росія використала на свій рахунок і зробила з цього велику пропаганду і велику проблему для нас як підрозділа. На даний момент ми рахуємося частиною Національної гвардії і вже доказались неодноразово, що ми готові віддати своє життя і свободу за Україну.
А с Азовом как-то контактировали военные США по этому вопросу? Проходили какие-то проверки? Вы имеете в виду представителей субкультур, наверное, праворадикальных, да? Ну, вот есть отдельные люди, да, они, наверное, во всех подразделениях есть. Ну, вот на Азов обратили внимание. С вами военные США контактировали с кем-то из военных, из руководства бригады?
Можливо, до повномасштабної війни це в частних випадках, але зараз працюють наші робочі групи, їздять наші військовослужбовці разом із асоціацією родин Маріуполя, тобто в різні країни проводять різні конференції, де розказують про Азов, де розказують про наше минуле і майбутнє. От, такая вот ситуация.
Давайте немножко о фронте поговорим. Постоянно военные аналитики пытаются сравнивать силы России и Украины в номенклатуре оружия. Среди них РЭП для многих. Ну, наверное, уже так мало осталось в Украине людей, которые не знают, что это означает. Радиоэлектронная борьба. Средства. Тут сейчас самые такие активные движения в инновациях происходят вот на этом поле. Выглядит так, что сейчас четкого лидера такого нет. Украина и Россия постоянно соревнуются в РЭБе. Как бы вы оценили возможности Украины сейчас, опираясь на то, что вы видите сейчас на своем участке фронта? Ну и вообще, почему это важно? Почему постоянно военные собирают, открывают сборы на РЭБ и говорят о том, что за этим будущее?
FPV-дрони розвинулись дуже широко і дуже швидко. Тобто різна номенклатура боєприпасів, різні частоти. Зараз ми разом із виробниками стараємося поставити для себе мету закрити наших військовослужбовців, щоб у них були в тилу і на передньому краї в безпеці від даних дронів. Щоб це впливає на моральний стан, так і на здоров'я і життя військовослужбовців. Це на глибину до 15 кілометрів. Тобто потрібно закрити наше небо, щоб ми були в безпеці. Так, зараз ми багато, тобто і Росія розвиває, і ми розвиваємо даний напрямок. Він зараз є дуже перспективний. Але є багато нюансів, які потрібно ще враховувати для того, щоб вийшло ефективний захист наших військовослужбовців.
Розкажіть о них немножко, об этих нюансах.
Тобто зараз потрібно закрити великий широкий діапазон. Тобто це обходиться двома-трьома антенами на даний момент. Противник весь час змінює частоти, так само, як і ми. Ми теж змінюємо частоти, не даємо їм передихати, тобто бачимо, що на даних частотах противник ми не можемо його уразити, ми змінюємо частоти наших FPV-дронів і вже більш ефективно вражаємо. Щоб закрити широкий діапазон, потрібно від 1 до 3 антен, і це постійно потрібна модернізація даних РЕБів, як і антен, так і на глибину, це потужність і таке інше.
Это отечественная система, я так понимаю, об окопных РЕБах, так называемых, идет речь, да, 10-15 километров?
И окопні, и автомобільні також. Тобто, переважно зараз є проблема в автомобільних, так як проводимо евакуацію та перезмінку особового складу на передньому краї. Це, розумієте, проблема в чому? Що в тилу ти себе відчуваєш більш захищеним, але це не так. Тобто є потреба зараз тільки більше в автомобільних РЕБах, які будуть захищати евакуації та підвоз боєкомплекту, продовольства на передній край для забезпечення більш ефективного ураження противника на передньому краї.
Да, ну уже вот многие военные аналитики говорят, что в будущем, там, может, через полгода, год, пехота вообще не сможет выйти на поверхность из-за того, что будет огромное количество вот FPV-шек, и придется проводить военным большую часть времени непосредственно под землей. Скажите, а насколько тяжело работать украинским операторам FPV-дронов? Там как-то, ну, тоже двигаются, я так понимаю, россияне. У них хотя и только свое отечественное производство, да, но все-таки они начали заниматься этим гораздо раньше, и я так понимаю, что трудно сейчас, все труднее становится работать украинским защитникам FPV-шками.
Так, є таке. Противник весь час модернізує, посилює свої антени. Ви бачите, що він наварює, помимо того, як і ставить і РЕБи, він ще посилює броню. Тобто він наварює різні гаражі на свої танки. Ну, це ефективно, але не від великої кількості. Тобто, якщо не буде справлятися, це буде без толку. І є деколи успішні, я ж кажу, спроби встановити РЕБ у противника, але це все міняється з зміною частоти. На передньому краї FPV-екіпажі можуть перепрошити свої дрони на іншу частоту і вже літати більш безпечніше в якомусь певному напрямку.
Ну и давайте о мобилизации немного поговорим. В тылу вот сейчас она активно обсуждается. Вступил в силу обновленный закон о усовершенствовании мобилизации. Ну и параллельно вооруженные силы проводят и набор людей на вакансии, так называемый рекрутинг. Ну то есть люди добровольно подписывают контракт с вооруженными силами Украины, закрывают вакансию. Ну и постоянно идет спор. Многие военные говорят о том, что не надо набирать людей через ТЦК, немотивированных, да, насильно, а нужны профессионалы, которые будут мотивированы, которые будут заниматься именно своей профессией, которую они выбрали. Какая позиция вот в бригаде АЗОВ? Нужны вам мобилизованные или нужны вам рекруты?
На даний момент ми не набираємо мобілізованих, ми проводимо рекрутні центри, в нас є відкриті, ми набираємо добровольців. Для чого? Для того, що цей особовий склад є більш мотивований, вони розуміють, для чого вони прийшли і чого вони хочуть. помобілізованих. І особисто я вважаю, що набирати потрібно. Не є так страшно воювати, як це зараз зробило медіа. В різних там соцсторінках багато хто там з блогерів розказує, що це там страшно, тікайте і далі. Ні, це не страшно. Захищати свою державу, це є престижно і завжди цінувалось. Тому ми також запрошуємо всіх заповнювати заявки і вступати в наші ряди. І тих, хто дійсно хоче бути професіоналом і бути, тобто професіоналом в своїй справі.
Много людей к вам приходит, да, вот по этим заявкам. Можете как-то оценить количество?
Після прийняття закону про мобілізацію дійсно збільшилось. Ми вже можемо проводити якийсь певний для себе відбір в бригаду. Але кажу, приймаємо всіх, приходьте. Ми всі все навчимо, ніхто нікого не відправляє на передній край без підготовки.
Спасибо вам большое за ваше время. Позывной Равлык, офицер 12-й бригады Нацгвардии Азов, был вместе с нами. Спасибо за участие в программе. Российские войска второй день кошмарят село Роскошное под Константиновкой. Туда летят кассетные снаряды. Есть погибшие среди местных жителей. Давайте посмотрим, что говорят жители этого села. Это видео снято после вечернего обстрела. А затем от моего коллеги Сергея Горбатенко узнаем, что сейчас там происходит.
Близько 16.30 російські війська завдали декількох ударів боєприпасами «Торнадо-С» по селу Розкішне біля Костянтинівки. Пошкоджені близько 10 приватних будинків. Один цивільний житель 1960 року народження загинув на місці.
Все, що лишилось від частини будинку, розвалено.
Да, ми спали якраз, ну, з цієї сторони, ну, як-то летіло, от, почало відсюди вабити. Мужа підкинула прямо під кровать. А я быстренько с кровати как-то очутилась прямо в коридоре. Вот так у нас получилось.
А до цього у вас щось прилітало сюди?
Ні разу.
Подивіться, ось уламки російського боєприпасу. Ще один уламок. А ось, власне, воронка, куди влучила ракета. Бачите, як постраждали будинки. Там були люди.
Дом повністю непригоден для жизни.
А ви були всередині?
Так, да, ми були в домі.
Розкажіть, як це відбувалося все?
Як я можу вам сказати? Готувала їжу, чоловік спав, донька була ось у цій спальні. Чоловік тут, я там. Взривна волна упала, так сказати. Мене з кухні сюди понесло, в зал. Мене от муж дочкою ловили, от ноги подрала.
О.
Дочка, ну, а потом все как в аду.
Первый приход был туда. Ну, мы вышли посмотреть, что она за ерунда. Второй приход мы не слышали, вообще ни звука, ничего. Вот она. И нас оно как, инстинкт вот этот, что попадал, и потом волной кидануло. Ну, я лежу, смотрю, грубелики, мені попищок, що попало отаке, от, кинув камні такі. І осколок теж. Ну, я не, зараз не віжу його, де осколок, може, хто прибрав його. Ну, просто в рубахі.
Ну и как обещал, с нами на связи Сергей Горбатенко. Он только что был в Роскошном снова, потому что произошел второй обстрел. Сережа, привет, расскажи, ну что там сейчас происходит, чем бьют, какие последствия?
Привет, Денис. Да, действительно, второй день подряд продолжается ракетный террор небольшого, маленького, тихого, уютного села, которое расположено в Ильиновской громаде возле города Константиновка. Если вчера российские войска ударили из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», сегодня они уже использовали более разрушительную, более мощную систему. Это РСЗО «Смерч». «Смерч» прилетел всего около 12 часов 20 минут. Трое мирных жителей погибли. Причем возле одного дома погибло сразу двое, мужчина и женщина. Это семья, которые вот приехали помогать восстанавливать дом после вчерашнего обстрела. И вот они оказались на улице в зоне поражения кассетных боеприпасов. Погибли на месте возле дома, лужи крови. Еще один мужчина, мирный житель, погиб немного выше, но по этой же самой улице. Трое жителей села получили ранения, среди них подросток 14 лет. Вот совершенно непонятно, но вот второй день подряд такое чувство, что просто тренируется или отрабатывает какие-то навыки. Я не знаю, как это назвать. Просто террористический акт.
Сережа, ну ты говоришь, что теракт, да, ну а там, оно возле Константиновки, может, там есть какие-то военные соображения, да, или стреляют куда дотянуться?
Это село, оно окружено полями с пшеницей. Люди там, там есть пасеки, да, мед добывают, огороды засажены чесноком, подсолнечником, фруктовые деревья растут. Я не знаю, какие там могут быть военные соображения для того, чтобы просто убивать этих жителей. Добраться туда сложно. К этому селу от Константиновки ужасные дороги, но к этому селу ведет еще более ужасная дорога, просто яма на яме. Село фактически как такой небольшой, тихенький, отрезанный хутор. И какие там могут быть военные соображения, я даже не сложно сказать.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Сергей Горбатенко, корреспондент НБАС Реалии в Донецкой области, был вместе с нами. Коллеги из агентства Reuters пообщались с танкистами 33-й отдельной механизированной бригады. Они спросили у бойцов, в частности, о западной военной помощи. Чего они ждут на фронте?
Все-таки я думаю, що здоровий глузд спрацює, здоровий глузд політичних лідерів країн спрацює. І все-таки нам дадуть зброю, ми проженемо ворога з нашої країни, тому що з ним можна розмовляти тільки з позиції сили. Заяви Путіна, що ми маємо щось в себе вдома залишити, ну це просто заяви Путіна, це смішно. От, ну, як, якщо б я прийду до когось додому і скажу, віддай мені то і то і то, і ми зараз будемо з тобою розмовляти, як ми будемо дружно жити. Ну це ж абсурд. Ну, то заяви Путіна, це пустий звук.
Просив би побільше авіації, реально, щоб, тому що на землі ще ми, грубо говорячи, маючи навіть ці сили, яким зараз на даний момент маємо, нам ще повністю вдається десь стримувати, навіть вбивати території, а от з повітря в нас дуже великий мінус.
Водя?
Яка не кормить свою армію, буде кормити чужу. Да? Можна це перенести на глобальний масштаб. Да? Нам треба самим піклуватися, відновлювати армію, створювати сильну армію, да? Кращу. Тому що, як ми бачимо, нібито 21 століття, а все-таки війна, зброя є останнє слово.
І наступне. Ага. Треба, щоб вони домовились за допомогу для України, як техніка, так і запчастями до тієї ж техніки, боєприпасами. Ну і пора війну закінчувати вже. Звісно, не на тих умовах, які придумав себе Путін, що віддати пів України. Тобто це нереальні речі, що він говорить.
Вчера вечером украинский генштаб сообщил об активизации российской армии на турецком направлении. Агрессор 6 раз пытался прорваться восточнее Пивничного к востоку от Турецка. А уже сегодня днем генштаб сообщил о новой атаке армии России вблизи Шумов и Нью-Йорка около Турецка. Как отметили ведомства, по состоянию на 11 утра бой этот продолжался. Ну и обстреливают россияне сам Турецк, роскошное и железное. Об этом рассказали прокуратуре Донецкой области из артиллерии с помощью авиабомб. Я напомню, что вчера проект Deep State сообщил о прорыве обороны ВСУ в районе Пивничного к востоку от Турецка. До города остается 4 километра, если судить по карте боевых действий, до городской черты. Присоединяется к нам военный эксперт и спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2018 годах Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте. Спасибо за ваше время.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Владислав, почему Россия решила атаковать Турецк сейчас?
Очевидно, что путинская армия действует в рамках реализации плана Путина, того самого политического плана, ради которого Путин и начал так называемую специальную военную операцию в феврале 2022 года. Его интересует вся территория Донецкой и Луганской области под контролем его армии. Правда, в последнее время ему добавилось еще 2 таких хотелки. Речь идет про территории Херсонской и Запорожской области. Но, тем не менее, сейчас действия российских оккупантов направлены на то, чтобы захватить чем больше территории нашей Донеччины. Почему? Они все еще пытаются воспользоваться окном возможностей, которое было создано. Чужоокеанские партнеры достаточно много времени использовали для того, чтобы, решая внутренние политические проблемы в самих США, оттягивать процесс перепоставок вооружения и техники в рамках 61 миллиардного транша военно-технической помощи. В настоящее время объемы военно-технической помощи значительно увеличились, но тем не менее время упущено. И этим упущенным временем сейчас сполна пользуется российская армия. Ведь колоссальное преимущество российских артиллеристов в средствах огневого поражения и еще более масштабное преимущество вражеской военной авиации, она дает те самые результаты. Системное методичное разрушение наших оборонительных рубежей и позиции вынуждают украинскую армию маневрировать. Почему именно на турецком направлении? Ну, очевидно, что там противник может создать весьма удобные плацдармы для дальнейшего продвижения в направлении Славянской и Краматорской агломерации. Я думаю, что именно с целью реализации этой миссии противник будет атаковать. Причем не только в районе и в направлении на Торецк. Я думаю, что активизацию и масштабирование боевых действий мы будем в ближайшее время наблюдать в районе Час-Яра. И я думаю, что в ближайшее время придет движение фронт на Лиманском направлении. И таким образом противник, формируя как минимум 3 плацдарма в направлении Славянской и Краматорской агломерации, будет формировать хорошие условия как для себя с целью атаки на эту крупнейшую агломерацию, которая находится под контролем украинской армии.
Насколько Турецк сейчас под угрозой? 4 километра от Пивничного до Турецка. Может, у вас есть информация? Вы, я уверен, следите за ходом боевых действий. Что там сейчас происходит? Ну, продолжают они двигаться или вот вооруженные силы Украины сдерживают этот натиск?
Темпы по продвижению российских войск на этом участке фронта составляют на зависимости от динамики от 100 до 300 метров в сутки. Это тактический уровень продвижения. Ну, тут речь скорее про тенденции. Тенденции того, что ситуация достаточно сложная, когда мы ведем речь, что важнее сохранить за нами контроль над квадратными метрами и километрами, либо же сохранить жизни наших воинов, ответ на этот вопрос, как по мне, очевиден. Главное сохранить жизнь и здоровье наших воинов и вести оборонительные боевые действия под прикрытием соответствующих инженерных фортификаций. Я думаю, что у украинских сил обороны было достаточное количество времени, чтобы соответствующим образом подготовиться. Хотя я не тешу себя иллюзиями, вражеские управляемые авиационные бомбы разрушают даже хорошо подготовленные и укрепленные инженерные фортификации. В любом случае, динамика на поле боя достаточно интенсивная, мы должны понимать. Успех на поле боя будет у той стороны российско-украинского противостояния, которая в указанное время, в указанном месте будет иметь достаточное количество сил, средств и ресурсов. Поэтому артиллерия, боеприпасы к этой артиллерии, соответственно, система противовоздушной обороны все еще остается весомым фактором, который влияет на ситуацию. готовятся на поле боя.
Сейчас видим кадры микрорайона Канал, который находится за каналом Северский Донец, Донбасс, от ударной группы «Черный лебедь», 222-й отдельной штурмовой бригады. Как видим, вот сплошные руины, но россиянам двигаться пока дальше не удается. Владислав, с вашей точки зрения, Северский Донец, канал, насколько, канал Северский Донец, Донбасс, насколько это такая трудная, преодолимая преграда для россиян? Есть ли шансы, что, ну, вот там и будут остановлены они?
Следует ли нам уповать на то, что противник, уткнувшись носом в канал Северский Донец, Донецк, не сможет продвигаться далее? Я думаю, не стоит. Почему? Во-первых, у противника есть достаточно большое количество средств инженерных для форсирования этого канала. Во-вторых, не везде канал проходит как природное препятствие. На некоторых участках он уходит под землю, в трубы, соответственно, там противник имеет возможность беспрепятственно пересекать линию канала, двигаться далее на запад. И ключевой фактор, который в настоящее время сдерживает действия противника в районе Часьяра, это ожесточенное сопротивление украинской армии и достаточно эффективная боевая работа украинской артиллерии, которая во взаимодействии с нашей разведкой всякий раз выявляет вражеские штурмовые подразделения, места их сосредоточения и точечным артиллерийским ударом уничтожает их. Из неприятного противник активно использует на этом участке фронта не только артиллерийские силы и средства, в том числе реактивные системы залпового огня, но и также активно использует управляемые авиационные бомбы, которые несут создают весьма серьезные проблемы для украинских защитников Часьяра. В любом случае, мы с вами должны понимать, что кроме артиллерийских сил и средств поражения, украинской армии необходимы еще средства противовоздушной обороны, дабы у противника не было никаких иллюзий и, соответственно, никаких возможностей подлетать чем ближе к нашим рубежам позициям, в том числе для нанесения удара с помощью управляемых авиабомб. Реально ли эту миссию реализовать тут и сейчас, есть весьма серьезный скепсис по этому вопросу. Почему? В настоящее время суммарно нам наши западные партнеры обещают передать 6 комплексов, 6 батарей комплекса противовоздушной обороны класса «Патриот», но, к сожалению, пока мы слышим только лишь обещания.
Почему же Румыния сегодня сказала, что передаст?
Обещать передать и передать – это разные истории. Потому как таких добрых историй мы слышали немало. В свое время правительство Испании о подобном заявляло ранее. Наши греческие партнеры об этом и говорили. Еще ранее правительство Румынии заявляло о том же. Но тогда передача комплекса противовоздушной обороны «Патриот» не состоялась в связи с достаточно жесткой позицией местного министерства обороны. Поэтому я всегда ориентируюсь на конкретные физические поставки вооружения и техники и результаты их боевого применения. Потому как дискуссии в части передачи того или иного типа вооружения в настоящее время на разных площадках происходит немало. А вот реальных поставок вооружения и техники с этим есть определенные сложности. В свое время министр обороны нашей страны господин Умеров заявлял, что лишь 50% вооружения и техники, которые заявляют о готовности к передаче, которые заявляют наши западные партнеры, непосредственно получает украинская армия.
Напомню, номер прямого эфира плюс 38-095-151-95-05. Это наши Телеграм и Вайбер. Пишите свои вопросы. На днях нам написал один наш слушатель или слушательница. Здравствуйте, студия, уважаемые эксперты. Какова вероятность, что россияне приблизятся к Покровску? Если да, то через какое время? Тут не россияне написано, ну, я не могу озвучить этого. Это, наверное, не праздный вопрос. Наверное, там живут или родственники, или непосредственно сам этот человек. Как вы вот это вот прокомментируете? Ну, когда нужно уезжать из Покровска? Какая угроза для этого города? Ну, там сейчас самые активные бои идут на вот этом Покровском направлении, этот выступ Очеретинский. Ну, и до трассы Мирноград-Константинов совсем немножко.
Да, а эта трасса является одной из основных, которая в настоящее время обеспечивается всем необходимым украинским гарнизоном в районе Часьяра. Собственно говоря, что мы должны понимать? В любом случае, в местах, где происходят интенсивные боевые столкновения с активным применением авиационных компонентов и средств артиллерийского поражения, гражданским лицам нечего делать. потому как шанс уцелеть в таких условиях весьма-весьма призрачен. Поэтому, если есть возможность выезжать уже сейчас, если такой возможности нет, изыскивать ее и уже в самое ближайшее время. Динамика боевых действий такова, что противник, невзирая на то, что имеет тактическое уровень продвижения вперед, но, тем не менее, угроза создать весьма-весьма серьезная. В поле огня я сейчас вижу то, что осталось от микрорайона канал в час Яре. Разрушение тотальное. Ни единого уцелевшего здания. Я думаю, что в перспективе продвижения российской армии западнее по территории Донецкой области такая же участь ожидает и Покровск. Собственно говоря, Покровск – это населенный пункт, который находится практически у западных границ Донецкой области. И, собственно говоря, это одна из целей и миссий действий путинской армии в течение летней наступательной кампании. Но вся сложная ситуация состоит в том, что никто не может гарантировать, что путинская армия остановится после выхода на административные границы Донецкой области. Они будут двигаться далее в направлении нашей реки Днепр и, соответственно, города Днепра. Этот фактор тоже необходимо учитывать. К сожалению, Путина может остановить лишь только сила, и это единственный аргумент, с которым он считается. Поэтому вопрос активизации наших дипломатических усилий в части масштабирования поставок вооружения и техники остается все еще актуальным. Добрые слова, слова поддержки и какие-то политические реляции в этом случае не работает от слова совсем. Нам нужна техника, нам нужно вооружение, нам необходимы боеприпасы к этому вооружению. Это единственный фактор, который влияет на ситуацию на поле боя.
Сегодня был очередной удар, комбинированный по Украине. Украинское ПВО уничтожило 5 российских ракет из 9 запущенных и все 27 ударных беспилотников, шахедов. Вот мы видим карту атаки сегодняшней. Объекты энергетики были целями вот этого обстрела. В 4 областях были они повреждены. Из-за этого вот снова Укрэнерго вынуждена пересматривать графики отключения электроэнергии в Украине. Владислав, а что-то обстрелов стало чаще, они стали чаще, но ракет меньше. Новая тактика, я так понимаю. Что это дает России, с чем вы это связываете?
Россияне, среди прочего, исследуют места размещения наших элементов системы противовоздушной обороны. Ну и плюс они системно и методично реализуют тактику, даже не тактику, скорее стратегию ракетного террора в отношении объектов критической энергетической инфраструктуры. Ведь электричество – это не только свет в наших домах, но и это бесперебойная и стабильная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это жизнь, это связь, в том числе интернет, сети. Все это крайне важно для стабильной жизни граждан нашей страны, даже тех, кто находится в относительно отдаленных от ведения боевых действий регионов нашей страны. Поэтому противник работает на повышение ставок. Ему важно блэкаут на территории нашей страны. Реально ли ему это сделать без повреждений инфраструктуры атомной энергетики? Ответ очевиден нет. Но элементы гидрогенерации и тепловой генерации противник системно методично уничтожает. Буквально пройдет несколько месяцев, Украина вновь будет заходить в отопительный сезон, и тут возникнет вопрос, как обеспечить теплом и электричеством дома обычных жителей нашей страны. При условии, что противник не откажется от подобной тактики, мы столкнемся с весьма-весьма серьезными проблемами. Можно ли и имеет ли смысл апеллировать к здравому смыслу Владимира Путина и его окружения? Очевидно, что нет. Единственный фактор, который способен изменить ситуацию на поле боя, в том числе в рамках российского ракетного террора, это возможность физического уничтожения самолетов-носителей тех самых ракет Х-55, Х-555 и Х-101, в том числе в местах их дислокации, к примеру, в районе аэродрома Оленя на территории Мурманской области, и усиление боевых возможностей украинской противовоздушной и противоракетной обороны. Иных аргументов и возможностей ситуацию стабилизировать в этой части российско-украинского противостояния, к сожалению, нет.
Интересная деталь. Было выпущено 4 крылатые ракеты Х-101, Х-555 с самолетов стратегической авиации, Ту-95М, которые вот мы сейчас видим на наших экранах. Я так сообщали мониторы о том, что 4 борта излетело. Они что, по одной ракете несли? Как так? Они же там могут и 8 на себя цеплять.
Да, максимальная ракетная нагрузка на этот тип самолетов составляет до 8 ракет, но россияне используют пускают по одной ракете. Скорее всего, отрабатываются элементы учебно-боевой работы. То есть россияне учат будущее или новое поколение пилотов, стратегических бомбардировщиков, дабы они имели соответствующие навыки для нанесения ракетных ударов по территории нашей страны. Не факт, что россияне буквально в ближайшее время не вернутся к таким массированных ракетных обстрелов. Они действуют в этом плане абсолютно рационально, если они имеют возможности, если они имеют верифицированную информацию, которая подтверждает месторасположение важных для них объектов, либо же украинской энергетической инфраструктуры, либо важных военных объектов, я уверяю вас, они используют имеющиеся у них ракеты для создания массированных ракетных и дроновых атак. Ну а то, что россияне достаточно дивным образом отправляют свои дроны по территории нашей страны, то очевидно, что они таким образом исследуют наши возможности противовоздушной обороны и используют такие маршруты, где наше воздушное пространство не настолько насыщено средствами противовоздушной и противоракетной обороны.
Да, ну и возможно то, что Россия готовится к массированному действительно обстрелу, об этом говорит то, что уже вот долгое время в Черном и Азовском морях находятся ракетоносители калибров залпом до 4 ракет, в Азовском море залпом до 24 ракет, об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил, вооруженных сил Украины. Долго они там находятся, но не применяются по территории Украины, возможно, это действительно вот подтверждает ваши слова. В ближайшее время в украинском небе появится F-16. Мы видели, что неоднократно Россия готовилась к следующему шагу, который предпримет Украина, да, но тут можно перечислять, там, ну, самый яркий пример, это прошлогоднее контрнаступление украинское, фактически нивелировала Украина там техническое, возможно, преимущество. Россия техническое преимущество вооруженных сил Украины, просто заминировав поля, засеяв их всех минами. Как Россия готовится встретить F-16? Как они уже сейчас борются с ними? Ну и как готовится на них охотиться?
Россияне, думаю, сейчас исследуют авиационную инфраструктуру нашей страны. Думаю, прилеты российских ракет, российских дронов по аэродрому на территории Хмельницкой области не являются случайными. Возможно, с тех или иных соображений россияне считают необходимым уничтожить инфраструктуру этого военного аэродрома. Именно поэтому с таким осленным упрямством они наносят удары именно по этому военному объекту. Хотя, в принципе, сети военных аэродромов в нашей стране достаточно масштабно, и я уверен, что россияне прилагают сейчас максимум усилий, в том числе задействовать свою шпионскую инфраструктуру в нашей стране для того, чтобы знать, когда именно и где именно будут размещаться наши F-16. В любом случае, мы должны понимать, что противостояние это весьма-весьма серьезно. Для того, чтобы защитить от влияния вражеских ракет, вражеских дронов, те военные базы, авиационные базы, где будет дислоцироваться F-16, необходимы не только комплексы ПВО тактического, но и оперативно-тактического уровня, то есть необходимы разноуровневые комплексы, которые будут надежно защищать от влияния российских ракет нашу дорогую авиационную технику, которая нам досталась такими тяжелыми усилиями. В любом случае мы должны понимать, что противник будет изыскивать любые варианты и возможности для того, чтобы в рамках превентивной деятельности уничтожить наши F-16. Но это противостояние техник, технологий, военного искусства. И тут я все-таки ставлю на наш генеральный штаб. Мы имеем колоссальный опыт противодействия вражеской авиации, вражеским операторам дронов. Я думаю, что в этом противостоянии мы победим. Единственное, что меня в этой ситуации беспокоит, это объемы поставок авиационной техники. В свое время президент Владимир Зеленский говорил буквально следующее. 130 единиц F-16 способны кардинально изменить ситуацию на поле боя. Сколько будет поставлено в первой партии, коль скоро будет поставлена вторая партия этих истребителей, пока еще неизвестно. Но то, что на них возлагается весьма-весьма важная миссия и в рамках противовоздушной обороны нашей страны, и в рамках поддержки усилий украинской армии как на сухопутных участках, так и в акватории Черного Приплытия и Азовского моря, это очевидно. Дело за малым. Наконец-то получить нам эту авиационную технику и использовать ее по прямому боевому применению.
Ну и вполне возможно, что вот это вот решение Румынии передать Патриот связано с возможным появлением F-16, потому что, ну раз уже передаете такие дорогостоящие самолеты, позвольте их защитить. Ну и Америка. Сейчас все контракты на и производство патриотов, и на производство ракет к патриотам тоже перенаправляет на Украину, отказывает другим клиентам, даже заключенным контрактам. Владислав, очень интересно было с вами пообщаться. Спасибо за ваше время. Владислав Селезнев, военный аналитик и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Сейчас украинцам стало проще самостоятельно выбрать себе специальность и бригаду в армии. Ранее применить свои гражданские умения в армии было очень сложно, и это постоянно критиковали. С новым подходом в выигрыше должны остаться все, и квалифицированные специалисты будут на своих местах, а потребности в армии будут закрыты. Но на практике бывают случаи, когда, имея письмо отношения, гарантирующее бронь от конкретной бригады на определенную должность, после учебного центра человека могут направить совсем другое подразделение, ну и, соответственно, на совсем на другую должность. В нашем сюжете мы объясним, почему так происходит и как проконтролировать этот процесс, если вы сейчас присоединяетесь к силам обороны Украины.
Прийшов з відношенням від підрозділу, а потрапив до іншого. Чому так стається? Зараз будемо зрозуміло пояснювати. З березня 2024-го з відношенням у ЗСУ відбулися великі зміни. Якщо коротко, вони працюють краще. Набагато краще. Але все одно не завжди. Дивіться, є два способи потрапити до війська. Напряму через ТЦК та за рекрутингом. І два варіанти оформлення у ЗСУ – мобілізація і контракт. І відношення працюють по-різному в залежності від комбінації цих варіантів. Поїхали! Мобілізація напряму через ТЦК СП без листа відношення. Якщо ви завчасно не шукали собі вакансію, то зробити це на етапі мобілізації буде вже неможливо, і відношення тут не працюють. Цей варіант підійде тим, для кого немає значення ні частина, ні рід діяльності у війську. Імовірність того, що ваші побажання врахують, низька, бо в цей час може не бути замовлень на конкретний фах саме у цьому ТЦК. І увагу там звернуть не на вашу цивільну професію, а швидше на ваш ВОЗ. Мобілізація через рекрутинг із листом відношенням – цей варіант дає можливість потрапити на конкретну вакансію і в конкретну бригаду. Ось тут і виникають листи відношення. Наприклад, ви IT-фахівець, хочете не бути і в ЗСУ, проходите співбесіду, вас беруть, дають відношення і ви з ним ідете до ТЦК. Потім в навчальний центр, а звідти у свою частину. Ніби все чітко. Чому тоді трапляється таке?
Восени у нас був такий випадок. Не доїхав хлопчина до нас, перехопили. На жаль, загинув під Бахмутом. Зараз ситуація трохи краща. Всі, на кого ми оформлюємо відношення, заходять до нас.
По-перше, ці ситуації траплялися до березня 2024 року. Тоді відношення не мало ніякої сили. Якщо військом хотів, він міг відправити вас за цією рекомендацією. Але частіше – ні. Це відбувалося просто на кожному кроці. Ми поспілкувалися з інструктором одного з найбільших навчальних центрів України, і він розповів, що до цього часу не зустрічав жодного мобілізованого з відношенням на руках. Ті, хто хоче в конкретний підрозділ, ідуть на контракт, каже він. Проте, судячи з того, що нам сьогодні розкажуть Міноборони та Лобі Ікс, усе це прямо зараз карколомно змінюється. З березня 2024 року Генштаб перетворив відношення на зобов'язуючий документ. Це зробили заради рекрутингу, бо інакше він би взагалі не працював. І зараз ви можете бути майже впевнені, що лист відношення до підрозділу спрацює, а вас не відправлять з учебки кудись, куди ви не очікували. І все одно це працює не завжди.
У лютому я знайшов на LobbyX вакансію, яка найкраще корелює з моїм цивільним досвідом. Відправив резюме, і вже за два дні мені відповіли з підрозділу. Запросили на співбесіду. Після неї мій майбутній командир та його помічник дали знати, що готові взяти мене на цю посаду. Невдовзі головкома замінили, і вся бюрократія зупинилась. Спочатку мені рекомендували почекати, поки знову запрацюють мобілізаційні розпорядження. На початку травня нічого не змінилося. Тепер частина рекомендує мені мобілізуватися за відношенням, але ніякої гарантії, що я потраплю саме до них після навчального центру, не дає. Схоже, що доля відношень вирішується в конкретному навчальному центрі за абсолютно рандомним принципом.
Чому так може статися? Перше – людський фактор. Хтось не читав директиву Генштабу, ігнорує її. Як правило, такі ситуації можна виправити. Для цього людина має тримати зв'язок зі своїм командиром у підрозділі.
Вона проходить все одно через ТСК, через військомат, через навчальний центр. Тобто є базова військова підготовка, обов'язково. Людина має її пройти. Так, ми робимо все для того, щоб наші інструктора, перше, тут дали знання перед тим, як відправити в навчальний центр. По-друге, щоб в навчальних центрах були наші представники.
Коли ми говоримо про можливість добровольцю долучитися до військової служби в конкретну частину, на конкретну посаду без укладення контракту, тобто по мобілізації, тут все ще є питання, оскільки статус мобілізованого сам по собі, він передбачає, що це держава визначає, де твоє місце в обороні, і визначає, чим ти будеш займатися і де будеш служити. Поєднати це з вибором, проконтролювати, щоб такий мобілізований дійсно, зрештою, дійшов до обраної частини на обрану посаду, непросто.
Друга причина зривів складніша. Підрозділ, до якого ви взяли відношення, може виявитися непріоритетним.
Поділ на пріоритетні і непріоритетні з'явився саме у березні 24-го. І тепер в непріоритетні підрозділи більше не мобілізують, лише беруть на контракт. І процедура там дещо складніша.
Якщо мова йде про непріоритетний підрозділ, спершу цей рекомендаційний лист мають погодити і призначення людини в непріоритетний підрозділ мають погодити з вищим військовим керівництвом, а по факту це фінальне погодження відбувається в Генштабі, в головному управлінні персоналу. Після такого погодження так само рекомендаційний лист обов'язково до виконання.
Список пріоритетних і ні – не публічний. Дізнатися це ви зможете лише на співбесіді. Погодження контрактникам у непріоритетні підрозділи командування має робити з 16 до 20 числа кожного місяця. А на практиці, кажуть в лобі X, це роблять щотижня. Процес варто пильнувати, адже без погодження з Генштабом відношення не працює. Ви ризикуєте не потрапити туди, куди домовлялись. Як це контролювати? Питати командира.
Якщо, наприклад, людина пройшла співбесіду, виявилося, що це не пріоритетна частина, її рекомендаційний лист видали тут же або на наступний день, висока, майже 100% ймовірність, що не встигли погодити в Генштабі. І право видавати такий рекомендаційний лист військова частина не має.
Де взагалі взяти відношення? У вашого майбутнього роботодавця. По-перше, є відкриті вакансії в ЗСУ. Це в першу чергу проєкт «Лобі Ікс Армі», партнер Міністерства оборони. Ну і ще підрозділ розміщує свої вакансії на Work.ua, OLX.ua, Robota.ua, на складці вакансій у Сил оборони, у Державної служби зайнятості. По-друге, є рекрутингові центри конкретних бригад. Такі є у Азову, Вовків Давінчі, 3-ї штурмової, Холодного Яру тощо. Ну і по-третє, є рекрутингові центри від Міністерства оборони. Вони відкриваються на базі центрів надання адміністративних послуг – ЦНАПів.
Максим зараз служить там, де хотів. Ось як все це спрацювало в його випадку.
Я намагався піти до війська кілька разів, але мене набрали. В мене є знайомий, теж мій колишній колега, дуже добрий. І він мене порадив в бригаду в якості помічника керівника служби по зв'язкам з громадськістю.
Підрозділ запропонував йому саме мобілізуватися, адже по здоров'ю на контракт він не підійшов.
Вони надіслали мені відношення новою поштою, і я так думаю, там якісь документи вони без моєї участі вже там якось оформили. Далі мене скерували на навчання. Трошки більше місяця тривали навчання, і потім вже приїхав до своєї частини.
Що в підсумку? Відношення працюють набагато гарантованіше, ніж це було ще у 2023-му. Водночас для частини вакансій вони навпаки зникли, адже зникла і сама можливість туди мобілізуватися. Лише контракт. Директиви Генерального штабу постійно оновлюють, уточнюють. Якщо зміниться, розповімо. Але поки так.
Свои 17 Лидия пережила обстрелы, оккупацию, депортацию. Ее и еще 14 детей Новопетровского интерната в Николаевской области принудительно вывезли оккупанты в России. Однако вместе с детьми поехала директор этого учреждения. Она и смогла вывезти детей в Грузию, а потом вернуть их в Украину. Детали этой истории узнали мои коллеги Катерина Лыхогляд и Евгения Китаева.
Наша родина запустила акцию в память про моего загиблого брата. 4 червня була річниця. Наша родина запустила акцію «Брелок перемоги». Зараз ви можете бачити, діти виготовляють брелочки, які ми продавали на протязі 1.5-2 місяці. За вирічені кошти ми придбали дрони. 3 7-дюймових та 2 10-дюймових, які передамо хлопцям на фронт. Тоді вся весна гуділа, що буде контрнаступ. Тоді говорила: Максим, тебе готують на штурм? Він каже: ні, Наташ, все буде добре, не хвилюйся. Але 4 червня хлопці пішли в контрнаступ на запорізькому напрямку. Це було Пологівський район, Левадне. Це була героїчна смерть. Це були мінні поля. З його екіпажу залишилось тільки двоє в живих. Це один із дронів, який я передам хлопцям особисто від себе, тому що в пам'ять про брата. Особисто цей дрон, я хочу, щоб він нищив якомога більше ворога, щоб він не ступав на нашу землю. В пам'ять про тих хлопців, які не повернуться додому до своєї рідної будівлі. Я хочу, щоб ці дрони допомагали хлопцям. Я хочу, щоб навіть окружаючі розуміли, що завдяки тим, хто зараз на фронті, ми можемо посміхатися, ми можемо їсти хліб, ми живемо. Тому велика вдяка тим, хто там стоїть, і тих, кого вже привезли додому.
Що ти знаєш про війну? Можливо, війна якось тебе особисто торкнулася?
Торкнулася, вона забрала в мене дідуся. Він був під Бахмутом.
Воював?
Так, був доброволцем.
Ти знаєш, за яких обставин він загинув? Що сталося?
Ну, спочатку їх накрило градами, вони вижили і зайшли орки, їх вирізали. Його багато раз не хотіли брати, тому що проблеми зі здоров'ям. Він багато разів зійшов туди, просився, і, напевно, на четвертий раз його взяли.
Як звали дідуся?
Микола.
Розкажи про цю акцію, до якої ти долучилась. Ти, мабуть, з якимось особливим настроєм це все робила? Так?
Так, хотіла допомогти більше хлопцям, щоб вони більше вижили на цій війні.
Так, буває, що хочеться гуляти, але ми розуміємо, що потрібно допомогти нашим хлопцям, щоб поскоріше закінчилася ця війна. І ми це самі хочемо робити, і все. Вони захищають нас, вони дають нам дитинство, щоб ми зараз ходили під чистим небом, що в нас тут нічого не літає, в нас тут тихо, і ми їм дякуємо.
Моя робота – спаювати брелки, щоб вони були цінними.
Що б ти хотів хлопцям сказати, які от зараз там і будуть використовувати дрони?
Я б їм хотів пожелати, щоб вони поверталися скоріше додому, щоб поверталися живими, щоб за допомогою них війна швидше закінчилася.
Так, я задоволений результатом. Ми купили 5 дронів. Вони допоможуть нашим хлопцям. Найбистріші перемоги, щоб закінчилася війна. І ми виграємо.
Донати впали катастрофічно. І з кожним разом вони стають все меншими і меншими. Але запити від наших військових постійно зростають. І зростають вони не лише в кількості, зростають вони в ціні. Як їх закривати далі, я не маю уяви. Якщо ми не будемо допомагати військовим, вся ця клята війна перейде в спадок цим дітям. І вони будуть робити не брелки, щоб купувати дрони і допомагати. Вони будуть одягати броніки, будуть одягати берці, брати зброю в руки і воювати замість нас, замість нашого покоління, бо наше покоління не захотіло зупинити цю війну. Ці дрони підуть в підрозділ БПЛА «Барні» мотопіхотного батальйону 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади «Дельвець», яка в даний час перебуває на Донбасі на одному із найгарячіших напрямків.
Діти – це наша надія, бо на деяких дорослих взагалі сподіватися не виходить. Але коли росте таке покоління, то ми знаємо, за що ми тут. Ці дрони, як я не знаю, як кисень, фронт тримається майже тільки на безпілотних апаратах. По FPV витрачаємо десь в середньому 20-30 штук на день. Якщо ми беремо, що він працюючий, до обладнать це порядка може до 500 гривень, від 500 до 1000 гривень. Це плата ініціації, і це я не рахую також БК.
А де ви ці гроші берете?
Або волонтери, або у нас є свій общак, ми скидаємося, у нас кожен місяць свої кошти.
Друзья, просим прощения, это был сюжет про детей, которые в Харьковской области делают брелки, продают их, ну и на вырученные деньги покупают дроны для подразделений сил обороны. Сюжет про Лидию, которую вывезли из захваченной части Николаевской области в Российскую Федерацию, ну и удалось ее вернуть. Ее историю мы покажем совсем скоро. Просим прощения, это прямой эфир. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода. Радиосвобода.орг во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, ну и ставьте лайк этому видео. Где бы вы его ни смотрели, благодаря этому его видит гораздо больше аудитории. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.